участок. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте! Мы начинаем еженедельный выпуск программы «Перекресток» «Радио Азаттык». С вами Элиза Кененбаева. Видео о похищении невесты в Казахстане долго обсуждалось пользователями Facebook.
Семь сестер жениха начали кричать на нее со всех сторон, угрожая проклятиями. Говорили, если она переступит порог дома в обратном направлении, станет несчастной.
Политический совет социал-демократической партии Таджикистана осудил действия женщин, сорвавших брифинг партии.
Собрав факты, проверив все наши предположения, мы намерены завтра сделать официальное заявление на этот счет.
В Чехии нашли неопубликованные рукописи Чингиза Айтматова.
И другой день пришел с этими страничками, несколько слов любви. Это было интересно, мы это сразу же перевели и издали в журнале «Золотой май».
Все это вы услышите в ближайшие полчаса. Оставайтесь на нашей волне. Видео о похищении невесты в Казахстане долго обсуждалось пользователями Facebook. Как пишет автор видео Кайрат Кожабеков, это событие произошло в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области. Установить время и место события затыку не предоставилось возможным. На видеозаписи, сделанной на телефон, запечатлена сцена между девушкой, которую не по ее воле привезли в качестве невесты, и родными жениха, который ее умыкнул. Девушка вся в слезах все время бросается к двери и причитает, что не останется в этом доме. Однако сторона жениха, около 6-7 человек, пытается удержать девушку. Подробный материал корреспондента Макпал Мукпан Кызы к эфиру подготовил Болот Кульбаев.
Восемнадцатилетняя Гульназ Бекдаулетова, имя и фамилия изменены по ее просьбе, не знала, что в один день ее жизнь перевернется с ног на голову. Девушку, которая училась в одном из шымкентских колледжей в январе 2012 года, знакомый парень как-то вечером обманным путем посадил в машину и похитил в качестве невесты, увезя в село Шаян. Она не хочет снова вспоминать эти события, говорит Гульназ. Поэтому пережитое ею рассказала Азатыку ее сестра Гулим. По словам Гулим, несмотря на слезу Гульназ, которую силой втащили дом, семь сестер жениха начали кричать на нее со всех сторон, угрожая проклятиями. Говорили, если она переступит порог дома в обратном направлении, станет несчастной. Затем, не заботясь об обряде бракосочетания, ввели в комнату жениха. До приезда родных невесты из города, которые пустили за ней вдогонку, родственники жениха успели провести свадебное пиршество Беташар. Оправдываясь, они встретили близких девушки со словами: «Она сказала, что любит нашего парня, поэтому были вынуждены оставить ее».
Когда приехали, глаза сестренки были опухшие от слез. Мать сказала ей: «Пошли». Она еле проговорила: «Нет, не поеду, будет стыдно. Мама, как я отцу в лицо посмотрю?» И осталась там. «Делать нечего, мы примирились и очень сожалели. Обычно в таких случаях люди радуются, мы же все плакали».
Несмотря на холод, в день свадебного пиршества Гульназ целый день мыла на улице посуду. На следующий день заболела. В больнице врачи сказали, что она простудилась, выписали лекарства. Однако у Гульназ не было денег на покупку препаратов, и с каждым днем ей становилось хуже. Безработный муж начал приходить пьяный после попойки с друзьями. Начал избивать ее по ночам без всякой на то причины.
Спустя месяц сестра позвонила и сказала: «Меня избили, заберите меня отсюда. Я, моя мать и один наш родственник поехали туда». Сестра лежала в комнате и не могла пошевелиться. Все лицо было опухшее. Ни мужа, ни его отца дома не было. Спрашиваем у ее свекрови, что это с ней, а она отвечает: «Она упала во дворе». В этот момент сестра не выдержала и, несмотря на слабость, высказала ей упрек: «А папа, почему вы говорите неправду? Вы не остановили своего сына, когда он избивал меня. Молча пили чай».
После разговора с ее свекровью, поверив ее заверениям, что в будущем все наладится, родственники девушки уехали назад в город. Однако муж Гульназ, несмотря на беременность жены, не прекращал ее избивать. В итоге, через 6 месяцев Гульназ собрала свои вещи и вернулась к родителям. Затем муж приезжал просить прощения и забрал ее обратно. Однако все оставалось без изменений. Поэтому родители Гульнас настояли на разводе и забрали ее к себе.
Что только не пережила за эти 2 года моя несчастная сестра. В чужом доме подверглась избиениям и стала больной. Некоторое время после возвращения домой ей было сложно из-за людских пересудов. Не могла спать ночами, плакала. «Папа, мама, простите». Она закрылась в себе, стала неразговорчивой. Продолжила учебу, колледж уже закончила. Однако она все время о чем-то думает, до сих пор плачет. Она отказалась показаться психологу. И мне тяжело видеть ее состояние. Никому такого не пожелаю.
По словам Гулим, в южном регионе Казахстана большинство девушек, которые становятся жертвами похищения, позднее разводятся с мужьями. Если бы создали организации, которые работали бы над безграмотностью молодежи, то искоренили бы традицию похищения невесты, считает Гулим. 12 декабря в ходе онлайн-конференции с акимом Южно-Казахстанской области Аскаром Мирзахметовым ему был задан вопрос в связи с этим видео. Аким сказал, что в их области отдельной статистики по похищению невест не ведется. Однако, заявил он, таких случаев становится меньше. По словам Акима, молодежь этот обычай и без того воспринимает как пережитки прошлого. По словам юристов, для возбуждения уголовного дела по статье похищения человека пострадавшая девушка должна была подать заявление. По словам Салтанат Каракозовой, руководителя пресс-службы Департамента внутренних дел по Южно-Казахстанской области, за последние 2 года ни одно уголовное дело по случаям похищения невест у них не возбуждалось. Несмотря на то, что большая часть казахстанского общества традицию похищения невесты считает дикостью, в некоторых регионах эти обычаи все еще встречаются. Болот Колбаев, Элиза Кененбаева, специально для Перекрестка из Бишкека.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Группа из 20 женщин, 10 декабря ворвавшись в офис Социал-демократической партии Таджикистана, вынудила лидера партии Рахматилло Заирова прервать свой рассказ о последних событиях на Украине. Женщины утверждают, что не получали никаких инструкций от каких-то приближенных к властям структур или людей и не причисляют себя ни к одному движению или организации. Ранним утром группа разъяренных женщин ворвалась в офис Социал-демократической партии Таджикистана, возглавляемой Рахматилло Заировым, и в присутствии журналистов стала обвинять его в попытке разжигания национальной розни. Через день Рахматулло Заиров пригласил эту же группу женщин на встречу. Рассказывает Умурбек Сатаев.
Рахматулло Заиров, прождав безрезультатно полчаса, заявил журналистам, что эта группа женщин не приняла мое приглашение и не пришла на встречу. Доказывает, что они являются организованной группой. И становится ясно, что главная их цель была в срыве брифинга председателя Социал-демократической партии. Заиров добавил, хотя пока неизвестно, кем было организовано нашествие женщин на брифинг председателя СДПТ, но позже выяснилось, что в этой группе были и сотрудники милиции. По его словам, претензии некоторых женщин, что они являются моими соседями, не подтвердились, потому что такие женщины вообще не проживают по соседству с нами. Рахматулло Заиров заявил, что письма на имя генерального прокурора Таджикистана по этому поводу готовы, и оно уже сегодня будет направлено. Кроме того, будет обнародовано заявление президиума СДПТ. Ранее через личную страничку в социальной сети Facebook лидер СДПТ пригласил участниц акции протеста в офис партии в пятницу 13 декабря в 10 часов утра. Хочу узнать, действительно ли они узнали о назначенной пресс-конференции через Facebook. Если это так, то они могли бы встретиться и поговорить о том, что они думают о нем, сообщил Рахматулло Заиров радио ОЗОДИ. Председатель Социал-демократической партии Таджикистана 11 декабря в беседе с корреспондентом радио ОЗОДИ заявил, что партия проводит свое расследование по грубому вторжению группы женщин в офис партии, после чего был сорван брифинг, созванный Рахматулло Заировым. У нас уже есть свои соображения на этот счет. Возможно, эти женщины имеют отношение к властям. Собрав факты, проверив все наши предположения, мы намерены завтра сделать официальное заявление на этот счет. Возможно, мы обратимся и в прокуратуру, чтобы те расследовали факт грубого срыва нашего брифинга 10 декабря, заявил он. По словам лидера социал-демократов Таджикистана, некоторые женщины сказали, что якобы живут по соседству со мной. Но когда я спросил у председателя Махалы об этом, он сказал, что ни одна из них не проживает в нашем доме. По словам Зуирова, также выяснилось, что некоторые молодые женщины, которые пришли в его офис в апреле этого года, также были замечены среди демонстрантов возле посольства США. Он также заявил, что ему необходимо иметь достоверные доказательства, чтобы, опираясь на них, обратиться в прокуратуру района Сино. Пока никто из представительства властей на этот счет не высказывался.
12 декабря, в день рождения выдающегося писателя и гуманиста Чингиза Айтматова, по всему Кыргызстану прошли мероприятия, посвященные его памяти. Произведения Чингиза Айтматова изданы тиражом более 60 миллионов экземпляров, переведены на многие языки мира. Сам он писал на двух, на кыргызском и русском, и оба считал родными. О творчестве писателя с народным поэтом Таджикстана, с лауреатом государственной награды СССР, с Мумином Канаатом беседовал Амирбек Азамулу.
При жизни Айтматова, при советской власти, конечно, многие читали его и почитали, благодаря тому, что советская власть все-таки ему оказывала достаточные почести и была наверху, на плаву. А время оправдало, что Айтматов действительно такой глыба советской литературы или нет? Как на ваш взгляд?
В советское время он, конечно, и славился, и был в большом почете всегда. Это не является, главной причиной его известности, в то время. Люди думали, что при распаде этой системы он, его миссия, его личность как человек, как великий прозаик и литератор понижается или что-то произойдет, нечто такое. Но на самом деле так получилось, что сейчас его слава переросло все ожидания. В будущем году объявлен решением ЮНЕСКО, в календаре ЮНЕСКО включено, как год Чингиза Айтматова. Великий талант, великий мыслитель, великий человек, он был во всех отношениях, выше всех.
Таджикская литература и поэзия, она имеет очень древние корни в Средней Азии. Начинается 9 или 10 века, можем сказать. А в чем причина взлета Айтматова, который вырос на традициях устного народного творчества, конечно, и воспитывался, и учился классическую литературу позднее?
Причина успеха прежде всего талант, невероятный его талант и его любопытство. Все время он стремился. Я же очень был близок к нему во всех отношениях. Его судьба его наказал просто по той причине, что его отец был один из лидеров тогдашнего времени. Нужно было это выразить. Все великие литературы начинаются, с эпоса, этноса и фольклора. Вырастают и доходят до классической. Но одна из причин, конечно, его прославили быстро, это его язык, русскоязычность. Вот эта причина, русскоязычность, прямой выход к мировому читателю. Он выходил прямо.
Вы, конечно, глыбы литературы, поэзии. У вас есть любимые вещи у каждого автора. Например, вы когда читаете Байрона, например, одно, у Абая третье, Мирзо Турсинзада четвертый, Саади пятый, вот так. У Айтматова какой вещь вам больше всего нравится и почему?
Сначала, как их поразило, это значение «Джамиля». Это было такое открытие, вообще какое-то внезапное открытие вообще в литературе и в прозе.
Где-то в 80-90-е годы было много литератур, и даже некоторые писатели говорили, что... И таджикский писатель, кто-то написал один повесть под влиянием Айтматова. Вообще-то, как творчество Айтматова повлияло на творчество таджикских писателей? Вы первый секретарь Союза писателя и как этот ментор, все, наверное, следили.
Как появилась Джамила, Пулат Толис был мой друг, тогда он работал редактором журнала, нашего литературного журнала «Шарк-Истур». И как он прочитал, это было в «Дружбе народов» или «В новом мире» опубликован тогда. Принес и сказал этому Фазлидину Мухаммадиеву, что это бесподобная повесть, давай переводи. Он перевел первое произведение, как раз «Джамиля» был переведен по поручению Толиса Фазлидином Мухаммадиевым. Два последователя, ученики Чингиза Айтматова. все прозаики Таджикистана являются последователями, учениками Чингиза Гая. Все абсолютно.
Мамин ага, обычно вот встречаетесь вы, например, Айтматов, в вашем творчестве, что ему нравилось? А он говорил об этом вам?
Конечно, он говорит, ну, потому что в поэзии более сложные, он все-таки переводится, и качество зависит еще от степени таланта переводчика все-таки. А потом с таджикского переводить на русский язык, это очень долгий путь вот такой. Как прозаик, у него был очень поэтический, хороший чутье. Он очень хорошо разбирался и в голоса Сталинграда, и мое имя Таджикистан, и все воспринимал очень хорошо. Когда мы встречались, мы о литературе-то не говорили. Мы говорили о красоте, о красивых девушках, обо всем красивом, прекрасном.
Он, я тоже вот где-то читал, что или кто-то из современников вспоминал, что он больше слушал, да?
Он больше слушал, он говорил очень мало. Очень мало, но говорил очень значительные мысли, очень или эмоциональные, или добрые. Что-то он говорил, что-то очень важное. Учителя наши, Мирзотов Сундзяде, Камиль Яшен, все собирались после заседания в гостинице Москвы, или на третьем этаже, или на седьмом этаже, и вспомнили, да, где Чингиз Агай. Говорит, один делал намек, Расул Гамзатов. А он даже в гостинице пишет свои бессмертные произведения. А другой говорит, что а он может охотиться за какой-то красивой девушкой. Мнения разбивались, разделялись. Вот, в какой-то степени каждое слово было правдой. Он даже в гостинице пишет, потому что объем его творчества требовал постоянную работу.
С народным поэтом Таджикистана, с Мумином Канаатом, беседовал Амирбек Азамулу.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мероприятия, посвященные к юбилею великого писателя, начались задолго до официальной даты. В конце октября в Москве прошел вечер памяти Чингиза Айтматова. Российские деятели культуры выступили с предложением разработать программу «Читаем и перечитываем Айтматова», понимая важность использования творческого наследия писателя в воспитании молодежи. В их числе критик и литературовед Феликс Кузнецов, который уделил время Азаттыку и в интервью Венере Сагындыкызы рассказал о феномене Айтматова.
Александр Васильевич, сегодня очень много говорили о феномене Чингиза Айтматова. Вот после всего, что было сказано, в чем для вас он заключается?
Для меня феномен Чингиза Айтматова заключается прежде всего в том, что в своем творчестве, в своей жизни, в своем миросозерцании он объединил две колоссальных духовных традиции. Традицию Востока, которая в Киргизии была представлена чрезвычайно мощно и сильно, вот, а с другой стороны, традицию великой русской литературы XIX и XX веков. И вот это соединение и его способность творить одновременно и на русском, и на одном киргизском языке, который он знал, слышал и чувствовал как родные и тот, и другой, это и делает его творчество, его личность совершенно уникальным, уникальной в истории и нашей отечественной, и мировой культуры. Не случайно его книги переведены на 160 языков.
Некоторые современники говорят, что он в какой-то степени был обласкан властями той системы, где жил. А почему так произошло?
Я вам скажу, что люди, которые говорят, они просто ничего не знают о судьбе этого художника. Его судьба была трагической, потому что он вырос, так сказать, в семье, которая была практически разрушена и уничтожена в 30-е годы, потому что отец был арестован и расстрелян. Мать бежала, так сказать, на родину отца, и одна воспитывала 4 детей. И Чингиз уже с малолетства, так сказать, взял на себя ответственность за помощь матери и за судьбу своих младших братьев и сестер. И невзирая на это, так сказать, он, пройдя этот тяжелейший жизненный путь, не озлобился, он был человеком позитивным человеком, влюбленным в жизнь, широко относящимся к жизни. И практически его никто не ласкал. Он зарабатывал, так сказать, своей славой, своим трудом, своей известностью и общероссийской, общесоюзной, и мировой, то отношение, которое, строго говоря, так сказать, приходило к нему естественно. Для этого не нужно было быть обласканным или искать чьей-то ласки.
Как в сегодняшней России место Айтматова? Есть оно?
Я думаю, что место Айтматова сегодня в той плеяде блистательной ряде писателей, которые вошли в нашу отечественную литературу во второй половине XX века. Это писатели, представляющие и русскую, и киргизскую, и казахскую, и грузинскую, практически все литературы, которые входили когда-то в Союз писателей СССР. Это была блистательная литература, это писатели, бесконечно верные России, Отечеству и своим родным республикам. Это патриоты в самом...
А в сегодняшней России?
А в сегодняшней России они чрезвычайно важны, их творчество, потому что оно помогает, так сказать, преодолевать те чрезвычайно опасные тенденции национальной розни, которые возникли в результате того, что практически мы, то есть Россия, предала те национальности, те республики, которые когда-то она привлекла в свой ореол. Это большой грех, который несет ответственность сама Россия прежде всего, потому что распад СССР привел к тому состоянию, которое сегодня имеет место. Это усиливающаяся национальная рознь, чего раньше не было. И вот та литература, которая создавалась тогда, и творчество Андрея Айтматова в первую очередь, помогает преодолению вот этой национальной розни и восстановлению дружбы и понимания между народами.
С российским критиком и литературоведом Феликсом Кузнецовым беседовала Венера Сагындыкызы. В Чехии нашли неопубликованные рукописи Чингиза Айтматова. Чешский прозаик, литературный критик, музыкальный публицист, переводчик Сденек Слабый рассказывает об этом уникальном факте в эксклюзивном интервью корреспонденту Азаттыка Джангал Джусупджан.
Вы в 1962 году, когда был у вас Чингиз Айтматов, вы еще были главным редактором. Вот скажите, пожалуйста, каким образом эта встреча состоялась?
Да, это не сколько... Месяцев перед тем я в Москве узнался с Сергеем Барузиным. Это был генеральный секретарь Союза советских писателей. И потому что я сделал около журнала не только круг домашних авторов, тоже и заграничных, и с разных стран. И я с ним был договорен, что он для нас будет писать интересные вещи о тогда советской, но главным образом русской литературы для детей. И он приехал в Прагу, пришел до редакции, с ним был какой-то мне тогда лично незнакомый человек. И это был Чингиз Айтматов. И мы разговаривали, Баруздин тогда уже писал для моего журнала интересные статьи. И я спросил Чингиза Айтматова, если бы он тоже не хотел, если он не принес тоже какой-то рукопис для меня, он сказал, я не знал об этом, что я приду в вашу редакцию. Но я сказал, но все-таки не хотел бы что-нибудь написать для нас. Он говорил, я нет, детский автор. И я сказал ему, это я знаю, но вы писали книгу о любви. И это вместное что-нибудь с молодой генерацией, значит, любовь и молодые люди, это интересный вопрос. Не хотите написать что-нибудь об этом? Он ответил, я попробую. И другой день пришел с этими страничками, несколько слов о любви. Это было интересно, мы это сразу же перевели и издали в журнале «Золотой май». После того было то, что Баруздин с Айтматовым в редакции детского журнала «Матерь и девушка», где работала моя жена, писательница Дагмар Лготова. И из этой встречи сохранилась одна фотография. К сожалению, у нас в Золотом Мае тогда не было фотографа, который бы это сделал для будущего. Но я думаю, не только на меня, это было большое впечатление быть с таким человеком, который уже был международно знакомый, и тогда Арагон писал о нем, Джамила был мировой бестселлер. Но он был очень скромный человек и дружеский. С ним было хорошо поговорить, как друг с другом. Хорошо, что осталось его слова, три странички, которые он написал о любви. Потому что я думаю, что это до сих пор интересна эта статья, потому что он писал так, как должно быть, что это не только что-нибудь фанфаронское, что это важная, важная вещь, любовь, и что надо думать об этом, и литература должна помогать, чтобы любовь на что-нибудь прекрасное.
С чешским прозаиком, литературным критиком и музыкальным публицистом Сденеком Слабым беседовала Джангл Джусупджан. А вот и текст, который называется «Несколько слов о любви». Опыт людей в области материального производства, науки и культуры передается из поколения в поколение. Не всегда думается, что преемственность опыта поколений существует и в области духовного, чувственного мира человека. Мне кажется, очень важно с самых ранних лет научить человека понимать, в чем подлинная красота любви между мужчиной и женщиной. Подготовить его к восприятию этой самой яркой пары жизни эстетически так, чтобы это всегда приносило людям радость. И здесь главнейшая роль принадлежит, конечно, художественной литературе. От этого очень многое зависит. Человечество не в меньшей степени обязано многим бессмертным образом литературы, начиная от Ромео и Джульетты и кончая Анной Карениной и Шолоховской Аксинии, чем первооткрывателям паровой машины и электричества. Литература может сформировать в человеке и возвышенное, романтическое отношение к любви, и циничное попирание ее. Все зависит от социальной позиции образа, его гуманизма, его умения находить в человеке прекрасное. Я, как литератор, не против усложненного изображения любви и любовных коллизий. Я не против характерного современным писателям психологической утонченности и подтекста. Главное, чтобы из всей этой суммы сложности читатель получил духовную пищу для размышлений и переживаний, чтобы после этого он стал бы еще на одну ступеньку благородней и выше. Но меня часто огорчают книги, где автор, копаясь в потемках мелких душ, старается отыскать самое неприглядное, неизменное в человеке и делает это предметом всеобщего обозрения. Он смеется над уродством человека. На меня, как человека и читателя, самое неизгладимое впечатление произвела в детстве повесть Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочь», давно ставшая уже хрестоматийным архаизмом. Но вряд ли что написано с тех пор более лучшего и целомудренного для юного читателя о любви. По крайней мере, мне так кажется. Некоторые современные писатели больше ищут почему-то неустроенности, болезненности в душе. Я с большим уважением прочел интересный роман Селлинджера «Над пропастью во ржи», а затем прочел его рассказ «Посвящается Эсме». И очень сожалел, что Селлинджер написал такую вещь. Какая-то странная, нездоровая история между 13-летней девочкой и молодым солдатом, не похожая ни на дружбу, ни на любовь. Рассказ этот вызывает в душе смутный, сумеречный отсвет, как тусклый фонарь где-то на темной, холодной и пустынной улице. Не говоря уже о юном читателе, взрослый человек долго чувствует в голове такую боль, как после угара. Мне представляется, что наша социалистическая литература пишет и будет писать о любви по-другому. О человеке коммунистического рассвета и его любящим сердцем не хотелось бы писать такими же зоревыми красками, какие полыхают по утрам над чистыми и светлыми просторами. Людей с детства учат понимать прекрасное в искусстве и жизни. Их обучают музыке, живописи, танцам и пению. Мне думается, что люди должны учиться и любви, одному из высших проявлений человеческих свойств. Они учатся этому по художественной литературе. И это ко многому обязывает всех, кто причастен к литературному творчеству. На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Перекресток». С вами была Элиза Кененбаева. До встречи на этой же волне.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Свобода.
Азаттык радиосы.
Радиои Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.